Не будем этого касаться.
А Куин же все равно же из вашего.
Куин же изумительный.
Очень
это вообще
из
даже,
нашего
даже без разговора.
Да,
вот. А вот такой вопрос, вот уже, собственно, о вас. О вашем существовании внутри контекста, внутри окружающих художников, которые постоянно озабочены и были, и сейчас озабочены тем, чтобы не оказаться слишком традиционными, слишком устарелыми, чтобы быть вот в какой-то струе. А насколько я понимаю, у вас эта
меня
проблема вообще, да,
не
она вас никогда...
Абсолютно. Никак, при том, что я должен сказать, я очень люблю 20 век, русский и европейский
авангард.
Авангард.
Любите, да?
Очень люблю, очень. А вам не нравится, да?
Мне Кандинский.
Я недавно, когда была передача про Гоши Рерберга, и у него, значит, там панорама по его комнате, и он говорит о своих родителях, там, о дяде. Ну, а у него же там целый ряд художников. И он тогда говорит: вот я, говорит, очень люблю авангард, для меня авангард — это такое мощное возрождение. И вот, говорит, я показываю на свою картину живопись. Не называешь картины живопись. И говорит: не получилось. Я так и не смог сложить композицию из 4 цветов. И вот он когда сказал это, вот в этом, вот это для меня очень знаменательно. Потому что на самом деле это невероятно тяжелая работа — сложить композицию из 4 цветов. Я всегда говорю, рисовать реалистически нет ничего проще, но нет ничего сложнее реалистической живописи, если под ней идут совсем другие слои. А не внешне этот самый мыльный лоск, а совсем другой этаж, другая толща жизни. И тогда нет ничего сложнее реалистического искусства. Поэтому для меня и авангард, и реалистический очень связаны. И я это не просто люблю, а это для меня, в общем, сохранение личности, цельность ее. И я считаю, что сегодня... Почему у нас такое искусство пошло, причем косяком пошло, оно заразило всех художников, это вот этот внешний лоск, который, конечно, запустил Шилов, теперь там этот еще там этот Сафронов, Никас и прочее, прочее, прочее. Потому что они не прошли через эту мощь формотворческую. А вот это.
То есть, получается, Рерберг себе ставил великие теоремы?
Рерберг, да. А вот эти вот художники, вот, это потрясающая книга Ольги Рейтенберг о 30-х годах советской живописи. И здесь просто, что не откроешь страницу, понимаете?
Это восточники, это не кузнецы.
Кто это? Здесь разные мотивы, разные, да. Здесь что не откроешь страницу, вот я наугад, понимаете, открыл. Здесь вот это художники, которые прошли через авангард, понимаете? И у них совершенно иное отношение к пониманию пространства, там, ну и то, все, и все такое прочее. Здесь что ни страница, а их здесь, понимаете, я очень довольно хорошо знаю живопись, половина имен для меня неизвестна. Потому что они, которые были внутри страны этой, которые были заражены самой высокой идеей, они и погибли от этой страны, к сожалению. Потому что кто в лагерях, кто просто в нищете и все. И вот это Ольга Рейтенберг, я с ней был когда-то знаком. Она вот такую книгу написала. Вот, это
но
я
они
просто...
же, вот вы говорите, они все-таки прошли эту форму творчества. Да. Они вышли в свое.
Они...
Это как этап огромный.
Конечно,
да?
Понимаете, да. А не может быть, что если человек останется на этом и будет это дальше исповедовать, на месяц его придет точно такой же с пеной на губах. Абсолютно.
Ну,
это, я это называю все простым словом – идеология. Потому что нет ничего хуже идеологии. Идея может быть прекрасна, но идеология – это вот то, что…
Сразу вот это.
Да, это сразу вот это.
Я вот, к сожалению, не могу чистые формы воспринимать, вот, допустим, Валерьевич. Вот. Для меня вот Лентулов, Кандинский – это для меня как-то…
Но все они так или иначе,
да,
все
бесспорно,
равно
бесспорно.
Так или иначе, они прививку получили от этого дела.
Да.
Вот в этом смысле для меня это искусство является такой силой, без которой просто, ну, сегодня, мне кажется, невозможно. Просто невозможно.
Ну вот на самом деле действительно, вот когда вы сказали форму творчества, я просто представила, что вот эти глыбы цвета, получается, что они заново творили миры. Они полагали, что,
да,
что они заново творят, они разрушают.
Но
и
они,
так далее,
они
да?
же не останавливались на этой идеологии. Понимаете, это был этап. И у Кандинского это было. Понимаете, я, например, у Кандинского люблю более всего его период, когда у него начинает уходить реальность. и выходить в другое пространство.
Угу.
И это вот этот период для
14-15
меня...
14-15 год.
Да, 14-15 год. Угу. Он самый для меня... Понимаете? Потом, когда он перешел уже в чистую идеологию и уже стал исповедовать, он написал книги, очень умные там книги о живописи, о том, что такое вертикаль, горизонталь. Мне так кажется, что это студентам необходимо читать, ну, просто вот так все. Потому что, ну, это как система Станиславского, работа актера над собой. Понимаете, Станиславский же писал, что он не пишет эту работу для Чехова Михаила. Как он говорил, Чехов сам система. Мишенко сам система, он говорил. А это для тех, кто проходит, не может высвободиться, освободить себя, расслабить мышцы и все прочее. Вот для него система. Но это вовсе не значит, что он ее пытался всем... Дальше уже пошло то, что мы называем идеологией, конечно.
Не, ну он потом вообще как бы готов был ее поменять, полностью
да.
от нее уйти.
Безусловно, потому что он нормальный, живой.
Развивающийся живой
конечно,
человек.
Конечно, абсолютно живой человек. А здесь, когда нету абсолютно такого полного дара или наполненной умственной деятельности, тогда на свет приходит идеология, потому что так проще. С толпой. Идеология – это толпа.
Да.
С толпой проще.
Вот по этой черни.
Да, вот в этой, по этой черни. Конечно, это общая тема, никуда от меня не денешься. Почему я с Рерихом так, ну, я не очень там его живопись, я, кстати, люблю его гораздо больше, его 900-е годы, когда у него эти огромные композиции, связанные там с язычеством и с ручью. Да, эти у него там, у него живопись там великолепная, и все. Вот, все это все не для меня. В этом смысле Куинджи, при том, что он не поднимался на обобщения никакие, на самом деле он поднимался на обобщения.
Он внутрь шел.
Да, но он шел внутрь.
Да.
И, конечно, я могу просто его смотреть, просто входить в его живопись бесконечно.
У меня такое ощущение, что даже если бы он не достиг вот этого фосфорицирующего эффекта,
не в этом
оно
дело.
Бы все равно светилось.
Нет.
Изнутри, он сам сияющий.
Конечно,
вот,
конечно.
Поэтому
у него там,
было...
я, например, Третьяков, когда вожу, ребята, я говорю, вот я вам сейчас покажу живопись Куинджи, которую вы никогда... не видели, не знаете, проходите мимо. У него есть там живопись одна, забытая деревня. Вот ее никто не знает. А она вот такая вот. Вот такая.
Это, да,
она висит рядом, сидит,
да,
смотрит
да,
на Луну,
да.
слева от Луны на стене. Она висит.
Ну да, вся коричневая такая.
Вся она вся коричневая. Это грандиозное творение. Просто грандиозное творение. Там, знаете... Внутри там, я вообще всегда хожу в музей с лупой. Я извините, Женя, что я вас перебил.
Нет, вы ну, очень хорошо.
Я хожу с лупой всегда, и всех вожу туда с лупой. Даже вот Чулпан тут разразилась интервью и вспомнил опять меня. Да, говорит, меня Нарштейн водит по музеям и показывает мне. Потому что однажды она что-то заикнула на всю жизнь. Я говорю, Чулпан, ничего вы мне не понимаете. Дайте я вам хоть немножко открою. И так вот, я привожу все туда, и когда я им показываю, ты говоришь, а почему мы раньше не знали? Грандиозная вещь, просто грандиозная. По колориту, по живописному содержанию, по тому, как он протирал холст, как, и как внутри этого мычит корова и идет мужик там. Их даже разглядеть сразу нельзя. Но эти вообще два существа живые, единственные живые существа в этом, это абсолютно, это такой невероятной силы все.
Как будто они вообще
как
открывают,
будто они
получается,
там...
что архетип какой-то
да,
там
да,
внутри.
Да, и там корова, ну это просто, это фантастика. Я вообще даже не знаю, как им это в голову могло прийти. Он вообще был человек замечательный.
То есть внутри цвета, как бы, вы
да.
вообще буквально...
и это абсолютно другое, абсолютно другое. Но это содержится в его других... В
мы к вам честно вещах. Напрашиваемся на такой поход.
Ну, это можно как-то сделать, все, но я... Это же все у меня так от времени до времени, понимаете, не... Нет, ну я, конечно, я туда приводил ребят в музеи, им устраивал такие 4-часовые экскурсии, при этом говорил так, только не глазейте по сторонам, я вам покажу здесь вот это, вот это, вот это, я говорю, иначе вы умрете, у вас глаз умрет, подохнет, вы не сможете ничего воспринимать. Поэтому, пожалуйста, говорю, не глазите. В музей не для того приходит,
чтобы...
Это,
да,
говорю,
да.
толпа.
Музей
–
это общение, вот
да.
это.
Да, ты
один
вот пришел,
один.
Вот это, вот, да. вот это. Я иногда вообще прихожу куда-нибудь
картине.
В музей просто к одной картине, просто
да,
смотрю
да,
ее
да.
и,
там, да,
и ее такое. Для себя все время открываю, открываю, открываю.
Мне померанцы рассказывали, как они однажды пришли к своей любимой Троице Рублевской, ничего не могут понять, ничего не чувствуют. А потом выяснилось, что в это время копия там находилась.
копия висела. То есть повесили копию.
Ну да, потому что в это время Троица пошла на праздник. Туда,
а здесь постой, да. Ну а что, это все очень... Да. Но, понимаете, я-то застал счастливое время, когда Троица висела
всегда,
в зале.
Да.
Не, она висела не так, как сейчас. Ага. Это, потому что сейчас они непонятно вообще, зачем они все сделали. Какие-то катакомбы, на кой черт? Понимаете, они сделали... Причем объясняют, что, мол, а в церкви-то она висит, она же там тоже в сумерках. Да какое дело? Сейчас она висит.
Сейчас объясняю.
Как феномен высочайшего сложения культуры, ага. Как такой центр. Все, сделайте музейные условия, а не какие-то такие стыдливые. И так вот я-то ходил в те времена, когда эта Троица висела, во-первых, у окна, и от нее свет был, и там было море свет. Конечно, она была без ковчега, и можно было смотреть ее вот так, сколько угодно. И висела она напротив Дионисий, дальше за ней на стене чин Иисусный. И это все было в море света, понимаете? Угу. Это очень важно все.
Да.
И это, конечно, это совершенно другое дыхание.
Ну, вы еще шли в правильное время, когда художники ходят, смотрят картины и работают. Ну да.
Вот. Это... У меня есть один знакомый художник «Союз мультфильма» Витя Никитин, ему уж, наверное, лет 88. Я у него был весной в гостях, он живет в Ивантеевке. И мы были с одним моим коллегой, и тот ему говорит: «Вить, покажи Юрию твою копию Рублевской Троицы». Я говорю: «Как, ты что, копию?» Он говорит: «Да, я год». Вот тогда, когда Троица висела еще в этом сиянии, он говорит: «Я год делал копию». Вот такой величины. Но я должен сказать, что он сделал шедевр. Что эту копию не стыдно выставлять, вот поставить Третьяковку, как музейный экспонат. Он просто сделал шедевр. Это совершенно, это невероятно. Ее, вы же понимаете, что ее еще не было ни одной репродукции, чтобы ее сделать. Хотя
нет, копия
сегодня
там сделана. А? Копия сделана, ее и Владимирская, и она заменяют, когда они уезжают на службу.
Ну да, да. А вообще-то говоря, их нельзя возить на службу.
Думаю,
они просто уничтожат эти вещи, и все. И кончится.
Ну, такая... не будем это так предвлекать, дай бог сохранится. Невозможно себе представить, что будет из этих вещей.